Што чакае нас у 2011 годзе? Усю перспектыву 2010-га засланяе велізарны цень прэзідэнцкіх выбараў і крывавага вечара 19 снежня, рэха якога яшчэ не сціхла. Хаця насамрэч на працягу году было шмат чаго. Канфлікт з Расіяй, які цягнуўся літаральна са студзеня, венесуэльская нафта, украінскія выбары, кіргізская рэвалюцыя, ды і шмат чаго было. Тым не менш, найперш прэзідэнцкія выбары. Што застанецца ад іх? Ці стане 2011 год годам палітычных замаразкаў, што абяцаў Лукашэнка ў сваёй прамове пасля выбараў, гаворачы, што бязглуздай дэмакратыі больш не будзе. Ці магчымы паміж мірі нулявы варыянт, а тое і новая адліга. Віталь, як вы мяркуеце?
Тое, што адбылося 19 снежня, адбылося не здарма, адбылося з пэўнай мэтай. Вось вы спаславаліся на прамову спадара Лукашэнкі, ён узяў цалкам палітычную адказнасць за тое, што адбылося. Таму мой прагноз хіба песімістычны, я згодны на конт замаразкаў, хаця бы таму, што ну проста каб неяк вырашыць, разрыліць гэтую сітуацыю, ну спатрэбіцца багата часу. То бок багата часу мы будзем жыць пры палітвязнях. Я думаю, што вось гэтая рэпрэсія супраць грамадзянскай супольнасці пасля таго, як пачалі трасці такіх людзей, як там нашу Ніву, Лену Танкачову, зразумела, што ідзе атака на тых, хто больш за ўсё высоўваецца. Гэта таксама нейкі час працягнецца, то бок, мне здаецца, перад дзяржаўным апаратам пастаўлена канкрэтная задача проста запалохаць грамадства, і яна будзе нейкі час выконвацца.
Алексей, а як вы лічыце? Ўсё ж такі мы гаворым пра прагноз на наступны год. Год – это вялікі прамежак часу. І раней бывала, што год, умоўна кажучы, пачынаўся замаразкамі, пераходзілі ў адлігу ці наадварот. Вось, на ваш погляд, гэта ўсё ж такі сапраўды такі вялікі паварот, і прычым паварот, які тычыцца замаразкаў, так бы мовіць, усёй прасторы. Бо Лукашэнка падчас гэтай прамовы казаў і пра інтэрнэт, што там навядзем парадак, і пра СМІ, што за зараз журналісты будуць адказваць за кожнае слово. Ну і мы бачым, што вось гэтыя ператрусы, скажам, яны ідуць у рэдакцыях медыяў. Так вось, ці будзе гэта жыццё пад ціскам?
Нет, я на самом деле не очень соглашусь с Виталием здесь. Я думаю, что в рамках, в масштабах всего года все-таки ситуация выровняется. И короткие заморозки, которые будут сейчас на месяц-полтора, все равно перейдут в... Ну, не вот теперь, но, по крайней мере, в определенный статус-кво, в сохранении статус-кво, которое было. Действительно, сейчас, после 19 числа, цель была запугать белорусское общество, но и не только запугать, но и максимально сильно воспользоваться временными депрессиями для того, чтобы выжать из всех инакомыслящих максимальное количество информации. То есть я думаю, что это такая как бы плановая операция спецслужб, которая так или иначе, ну, достаточно скоро должна будет прекратиться. И я, опять же, наверное, не очень соглашусь с Виталием в том, что я не думаю, что 19 числа это было какое-то плановое, запланированное мероприятие. Я думаю, что это просто сдавшие нервы, эмоциональная реакция, из которой каким-то образом Лукашенко надо будет сейчас выходить. Но я думаю, что все равно тут у меня будет более оптимистический прогноз, чем у Виталя.
Алексей, вот вы почали казать про белорусское громадство. А на ваш погляд, якой все ж таки была и якой, махчима, проспевный час будет водгук белорусского громадства на выборчую кампанию, у тым лику и с крывавой неделей 19 снежня? Вот ці нема такого отчувания, уражения, что вот некое коло, скажем, политично активных людей, оно взрушено, обурено, а все остальное громадство отчувает себе довольно спокойно, все это не так?
Ну, я думаю, что то, что произошло, это самые умеренные начали радикализироваться, это самые умеренные захотели схватиться и шашки наголо. А в этом плане, я думаю, для большинства это прошло незаметно при новогодней суете. Я думаю, что, по большому счету, первые 10 дней января количество политзаключенных сократится. Я думаю, что останется в СИЗО как бы подозреваемыми и обвинят небольшое количество людей, остальных всех повыпускают. По большому счету, я думаю, что все это будет сглажено до 12 января, когда в Брюсселе пройдут слушания по Беларуси.
Віталь, ну вось этот тэрмін ужо, не ведаю, з чыёй лёгкай рукі, прыклеіўся да 19-га, крывавая нядзеля, і это відавочна па аналогіі з сюжэтам рускай історыі, крывавая нядзеля 9-га студзеня 5 году. Ну і варта прыгадаць, што ў снежні таго ж 5 году гэтая крывавая нядзеля адгукнулася сапраўднай рэвалюцыяй. Ну, зразумела, нічога ў гісторыі не паўтараецца, але вось на ваш погляд, менавіта ў грамадстве, вось гэты імпульс, які знойдзе водгук?
Тут яшчэ шмат можна аналогію, бо мяне ўжо разам з калегамі, якія як быццам бы ратавалі за дыялог Беларусі з ЕС, ўжо прозвали коллективным попом гапоном, коли уже кровавая неделя. Так что, ти будем чекать манифесту царского в 2011 году. Вы ведаете, конечно, таких сценаров нельга выключать цалком, хотя я все-таки тут и не погаджуся со своим коллегом Алексеем, что все-таки мне сдается, и это вот, я не прямаю вот этой вот линии, что то, что отбылось, это просто набрать новых закладников для гандлю в ЕС. Тут иначе задачи вырашаются и другого порядка. Просто треба вернуть грамадству страх. Улада сама забоялась, что грамадство больше ее не боится. Вот это был выник той либерализации, которая спынилась 19 числа. Але что тычется вашего пытания про грамадство, что можно зауважить? Саправды, бачу часовую активизацию той частки граждан у теме и хочет перемен, это бачные по акции солидарности, але знову-таки мы можем сутыкнуться с феноменом 2006 года, когда два месяца после площади все стояли на ушах, войска раздается сетевый супротив, там некие новые формы, флешмобы, потом все разъехались, все студенты по замежам, и просто мы так сказать, три года полного политического провала, некой изместовной политической активности. Зауважьте, просто некие громадские тенденции с того, что отбывалось в эти дни. Бо приходилось шмат ездить на окрестинах и так далее. Мы бачим, что вельми не шмат тех, какого затрымали студенты. Это вельми цікавый феномен, что люди, которые вышли на площадь, это в основном средний класс. Это люди больше до 30 годов, але хучай 25 до 30. Это люди, которые сами зарабатывают гроши. То бок, с одного боку, это, ну, как бы само уже, можно сказать и про некую новую социальную связь оппозиции. Или это значит, что вот пополнение, ну, действие Лукашенко нам все-таки перекрыл, ведаете, некий кровеносный сосуд, и вот такого стало поступление новой демократичной хвали активной. Вот, на жаль, и не отбылось. Мне здаецца, хоць мы не ведаем сацыялагічных дадзеных сапраўдных, так, мы не маем сапраўдных выніках выбараў, але мне здаецца, што па ўскосных дадзеных усё ж такі апазіцыя вырвалася на гэтых выбарах за 25%, якія заўжды яе было. Ці гэта было 30, ці 35, не больш за гэтыя лічбы, але нейкая тэндэнцыя і нейкі зрух адбыўся. Гэтая тэндэнцыя, яна дастаткова напугаць уладу і звернуць лібералізацыю, але яшчэ не, пакуль што недастаткова, каб выграць у яе.
Ну, а зараз пра апазіцыю. Што будзе з ёй? Варта сказаць, што выбарчая кампанія ўсё ж такі вынесла ў вышэйшую лігу беларускай палітыкі, як-ніяк, шэраг асобаў, якія год таму, ну, скажам так, у ёй па меншай меры не былі. Я маю на ўвазі і Рыгора Кастусёва, і Віталя Рымашэўскага, і Владзіміра Некляева, які год таму ўвогуле як з палітыкай не асацыяваўся. Ну, у пэўным сэнсе можна сказаць Андрэя Саннікава, які тады быў такой ценевой асобай, зараз, так сказаць, выйшаў на свет. І да таго ж варта сказаць, што ўсё ж такі выбары сёлетнія былі пэўнай такой нацыянальнай дыскусіяй пра месца Беларусі ў свеце. Так вось, на ваш погляд, гэтыя вынікі, яны неяк адаб'юцца на палітычнай канструкцыі апазіцыі. Ну, зразумела, зараз вось амаль усе асноўныя фігуранты, якіх я пералічыў, яны проста ў турме. Это не самае зручнае месца для заняткаў палітыкай. Ну, вось, тым не менш.
А можа і найзручнейшае, даруйце за цынізм, але такія рэпрэсіі палітычнага капіталу надаюць афігеннага. Калі гэтыя людзі не сламаюцца, то хто яго ведае?
Так вось, хто яго ведае? На ваш погляд, што будзе за пазіцыяй па выніках гэтай кампаніі, па выніках гэтага году? Вось, што будзе ў снежні 2011-га? Якія, на ваш погляд, новыя могуць з'явы з'явіцца?
Мы пабачылі за час 2010 года, што пасля 3-4 гадоў суцэльнага палітычнага такого правалу на апазіцыйным полі апазіцыя ўсё ж такі адрадзілася. І, ну, канешне, гэта было звязана з тым, што часова ўлада адпустіла, як кажуць, ЦЭП, вось, дала пагуляцца, і ведаеце, зараз проста не час абмяркоўваць і дыскутаваць над перадвыбарчымі стратэгіямі апазіцыйных кандыдатаў. Зараз не да гэтага. Але часткова гэтым просто можна сказаць, апазіцыя скарысталася, ўсё ж такі, ну, нейкі ўплыў на грамадства часам гэтай кампаніі зрабіла. Сацыяльны патэнцыял для апазіцыі ёсць. І мне здаецца, што яна будзе здольна адрадзіцца, і гэта будзе не вельмі такая цяжкая задача для яе, нават нягледзячы на гэтыя рэпрэсіі. Іншая акалічнасць гэта тое, што, ну, зараз сапраўды зноў мы зноў вяртаемся да такога нейкага дысідэнцкага перыяду, дзе пару год, здаецца, ў гэтых замаразках на першым месцы будзе хутчэй права ахоўнае пытанне, не геапалітычнае. На першым месцы, ну, будуць людзі і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Ведаеце, мне здаецца, што вось гэтыя дні пасля 19-го проста выціснулі на авансцэну нейкіх новых грамадскіх лідараў. Гэта не тыя людзі, якіх хтосьці прызначыў і абраў, але людзі, якія вызначыліся сваімі ўчынкамі. Ну, гэта і Лена Танкачова, і Сяржук Семянюк, і Даша Каткоўская, і шмат такіх людзей. Вось гэтыя працэсы мяне зараз больш цікавяць. Што да геапалітычных пытанняў, ведаць, гэтыя пытанні былі першасны. Ну, вось была гэтая лібералізацыя, нас асабліва не білі. Нам было больш-менш так утульна ў сваім лягушатніку. І нам было цікава, ведаеце, калі наступаюць добрыя часы, то людзі больш дыскутуюць, больш нават сварацца, як гэта. Ведаеце, гэта нармальна, гэта нейкія дробязныя рэчы робяцца першаснымі і гэтак далей. Проста тое, што адбылося ў нядзелю 19-го, што вось гэтая маральная лінія супрацьстаяння, якую мы амаль згубілі за час лібералізацыі, калі там ўжо пытанне не там ці за красных, ці за белых, а пытанне там ці ты за рускіх, ці за немцаў. Вось зараз зноў пытанне ці за красных, ці за белых, пакуль што зноў такі вораг адзін, і ён не кансалідуе. І яшчэ адна акалічнасць. Гэта ўжо прасачвалася з 2006 года. Апазіцыя ператвараецца ў сеціву, а не іерархічную структуру. Вось феномен «Гавары праўду», феномен кампаніі Саннікава. Яны паказалі, што любыя структуры, яны проста ідуць прахам, калі з'яўляецца нейкі новы палітычны, там, асабліва, калі добра, калі фінансавы праект. Выжыванне апазіцыі не будзе залежыць там ад нейкіх альянсаў, кааліцыяў, там, іерархіяў, гэтак далей, АДСаў, ці штосьці другу. Ой, гэта ўжо, я думаю, што можна сказаць, палітыка новага часу.
Алексей, а ваш прагноз, што будзе з апазіцыяй з незалежным грамадствам у 2011 годзе? Напрыканцы 2009 году, ну вот, скажам, такі выбарчы ландшафт, па меншай мере не каторым назіральнікам, здаваўся такім, што ну вот будзе Мілінкевіч, Казулін, Калякін, Лябецька, вось дакладна ноль па ўсіх пазіцыях. Усе гэтыя людзі не былі, а былі іншыя людзі. І не толькі людзі, але і структуры, сеці, пра якія вось сказаў Віталь. 2011 год, якіх нечаканасцяў мы можам чакаць?
Во-первых, я думаю, что на этих выборах брать власть пошли люди впервые, которые действительно эту власть хотели, и это и отличает эту кампанию. Я не знаю, как быстро выпустят там 3-4-5 человек, которых будут держать после января в тюрьме, но когда они выйдут, они, если они сломаются, они усилят эту оппозицию. Практически наверняка могу сказать, что за год в Беларуси появится сильная пророссийская сила, которая не будет контролироваться Лукашенко, будь то партия, будь то сеть, будь то еще что-то. Вот. Ну, в общем, я думаю, что сейчас рано говорить о том, что те люди, которые сейчас в тюрьме и составят костяк новой оппозиции через год, все начнет развиваться очень быстро, и я думаю, что политика начинает переформатироваться, и пространство для оппозиции появляется. Ну, может быть, даже оппозиция – это неправильное слово, но пространство для какой-то новой политической силы здесь явно появляется. Естественно, не конформистское настроение по отношению к нынешней власти, но и не являющейся классической белорусской оппозиции. Это то, что касается политического пространства. То, что касается гражданского общества, я надеюсь, произойдет дальнейшая консолидация, потому что появились пока что причины для серьезной солидарности. А опять же, прогноз давать сейчас немножко рано, потому что я думаю, что очень важное событие будет происходить в первые 10 дней января, когда будет принято решение, что делать с политзаключенными, что делать с Европой и так далее и тому подобное.
Ёсць яшчэ такое адно маленечкае пытанне, што рабіць з эканомікай. Так вот, что с ее будет в 2011 году? Яких масштабов досягнет либерализация? С какими проблемами экономика может сутыкнуться? Ну, вот я бачил некоторые прогнозы международных финансовых организаций. Ну, яны не обещают некой такой вот непозбежной катастрофы. Але, ну, сказать, что яны такие уже надто эйфоричные, то так само нельга. Что будет с белорусской экономикой и, в приватности, что, какие наступства будет иметь ее форсированное вступление в одиную экономичную простору, якое отбылось вот литерально за личные дни снежня? Алексей.
А я думаю, что белорусская власть никуда не денется от экономической либерализации, она будет форсироваться. Абсолютно непонятно, что Лукашенко там пообещал в плане продажи предприятий России за признание, ну такое робкое признание выборов Россией. То, что поставили Мясниковича премьер-министром, это тоже не случайно. Это отличный администратор, это отличный технократ и с очень хорошими связями в России. Поэтому, скорее всего, будет достаточно крупная распродажа, приватизация белорусских предприятий. Очень многое будет сделано, конечно же, в пользу России. Вступление в ЕЭП означает то, что белорусские субъекты хозяйственные тоже должны регулироваться соответствующим образом. Никаких субсидирований выше, чем определенная процентная. Все было проговорено, поэтому быстрые экономические реформы, я думаю, что будут происходить сейчас, ближайший год-два, потому что выхода другого нет.
Виталь, вы согласны с таким прогнозом? И как на это может повлиять, ну я не ведаю, тебе отбудется это цене, коли, скажем, в наступном годе Россия уступит у Сусветную гандлевую организацию?
Тут треба отдать належное, что и мытный связь, и одиная экономичная простора побудована на принципах, которые принамсі не суперечать правилам сусветной гандлевой организации. При том, что я абсолютно являюсь прихильником этих интеграционных процессов, але коли это допоможет реформованию, там, скажем, белорусской сельской господарки, ну, может, то и добро. Вот. И коли это допоможет там больше либерализации системы вонкового гандлю, особливо нетарыжных обмежований, державных закупок, это может подшурхнуть белорусскую экономику до большей прозрачности, а лишь господарство. Мы завжди памятаем, что суровость интеграционных погоднений, которые подписывала Беларусь с Россией, завжди компенсовалась необовязковостью их выполнения. Тут худшее будет залежать не столько от, ведаете, от самих погоднений, а от политических волей самого белорусского керавництва на те реформы, которые вымогают за это погоднение, и от политической воли российского керавництва дотискать Беларусь, ну, выконывать это погоднение. И тут у меня вельми шмат пытаний, потому что это уже пытание, ведаете, там тасково уже пытание унутрополитичных, это пытание, ну, пытание субсидирования сельской господарки, это пытание социального контракта, який ключевый для лукашенковской влады. И тут я не думаю, что все будет легко. То бок худшей будет вельми шмат сёрок по этим пытаниям, по пытаниях выконания погоднения об тем же ЕФ. Я это чекаю. Что тычется прохода Мясниковича, то безумовно все начинают чекать, ну, скажем так, новой большой жратвы, как сказал господар Федута, здоровья ему и счастья зараз у этой тяжкой ситуации. Але ж я не думаю, что отбудется некая такая шаленая приватизация с Мясниковичем. Худшее будут приматься заходы умацованию статуса и умацованию позиции белорусской номенклатуры. Фактично, тени шэрай прыватызацыі, гэта можа адбывацца. Пераразмеркаванне рэнтаў, гэта таксама можа адбывацца. Я не ўпэўнены, што для чыноўнікаў будзе цікава зараз. Ну, ўсё роўна, ведаеце, пытанне аб уласнасці пры лукашэнкаўскай сістэме, калі першая асоба дзяржавы ўсё роўна ўсю уласнасць лічыць сваёй, тут яно даволі умоўнае. Таму такіх рэзкіх, некіх такіх інстытуцыянальных зменаў я таксама не чакаю.
Таль, у меня вот ёсць пару пытанняў пра эканоміку.
Ага. Давай.
Ці можна чакаць, скажам, такой же гучной, звонкой девальвации, как она была, скажем, год тому. И еще, какую роль будет отыгрывать внешняя запозиченность? Зараз она, сдается, каля 40%, там, крыху более. Вот, ти можа отрыматься так, что вот на протягу года она драматично вырасти, и что, скажем, стосунки Беларуси со внешним светом будут чем-то подобные на лёс режима Герика у Польской Народной Республики, коли вот эта кредитная петля стала такой уже шчильной, тугой, что насамрэч стало инструментом кіравання Польской Народной Республикой з боку кредиторів?
По-перше, згадаємо, що кредити, які були набрані, вони були набрані під доволі низькі відсотки із терміновкою з терміну виплат. І коли почнуться некі проблеми у гэтым накірунку, то вони починаються 2013 год не раней. Гэта перше. Узровень знешняй запазычанасці 50% да ВУП, гэта такі, ведаце, гэта шыкоўны узровень для 90% еўрапейскіх краінаў зараз. Тэндэнцыя, што праблему дэфіцыту платнага балансу мы вырашаем у першую чаргу знешняй запазычанасцю, яна навідавок. Але, ну, запас трывалості ў 3-4-5 гадоў для такой палітыкі яшчэ ёсць, таму я не чакаю. Што да дэвальвацыі, яна цалкам магчымая. Магчымая ў 2011 годзе, але ж, ну, трэба глядзець сітуацыю, як будзе сітуацыя з платным балансам развівацца на працягу года. Якая будзе сітуацыя ў нафтавой галіне? Там у мяне пэўны сумневы, што ўсё будзе добра, таму што я не бачу відавочнага паляпшэння статусу і умову для беларускіх тых жа на НПЗ у параўнанні з тым рэжымам, які быў да 9 снежня 2010 года.
Ну і напрыканцы месца Беларусі ў свеце. Вось снежаньскае, нечаканае снежаньскае пагадненне з Расіяй, сустрэча Лукашэнкі з Мядзведзевым, гэта вяртанне на колы свае з двухбаковых стасунках, ці гэта кароткае перамір'е перад новымі палітычнымі эканамічнымі баталіямі. І з іншага боку, як ўсё ж такі Захад, прычым я кажу не адразу, а вот на працягу года, як ён адрэагуе вось на выклік беларускіх выбараў, на выклік 19 снежня, на выклік гэтага ці то перамір'я, ці то міра з Расіяй.
Ці вяртанне на кругі свае, ну, часткова да, просто адносіны Беларусі з Расіяй ніколі не былі роўныя і ніколі не будуць роўнымі. Прынамсі, кошт утрымання, палітычнага утрымання, палітычнай падтрымкі Расіі ўвесь час узрастае, таму просто вось нават калі такая права падтрымка даецца, яна не выключае, хутчэй падразумявае тое, што нейкія канфліктныя сітуацыі будуць у будучыні.
Віталь, ну а давайте вот канкрэтныя рэчы спытаем, да? Скажам, ці убачым мы новых росных бацек, ці убачым мы новыя гандлёвыя войны кшталту той, якой была сёлетнім летам па газу? Это з аднаго боку.
Ну, мы іх убачым праз інтэрнэт. Гэта абсалютна. Кросныя бацькі ішлі пад замову Медведзева, што Пуцін у гэтай сітуацыі, у гэтай камбінацыі Медведзева канкрэтна падставіў. І тут для Лукашэнкі вельмі важным будзе пытанне, як вызначыцца палітычны расклад у самой Расіі да 2012 года, хто ўсё ж такі будзе наступным прэзідэнтам. І гэта будзе такі, ведаеце, вельмі цікавы палітычны кантэкст 2011 года для Беларусі.
Віталь, а што тычыцца Еўропы, будуць санкцыі? Будзе пахаладанне ў гэтых стасунках? Ці ізноў будзе дыялог?
Ну, безумоўна. Не, ну, а санкцыі не выключаюць дыялогу, гэта па-першае. Санкцыі гэта адзін з інструментаў тиску про диалозе. Коли б сьогодні усіх випустили під підписку об невиїзді ці учора, я би сказав, що санкцій, можливо, не буде. Але коли Лукашенко приймає усі такі більш жорсткі рішення, то суди, КДБ, прокуратура, неважно. Вірогодність того, що їх удасться позбігнути, вже вельми низько, і мені здається, що білоруські влади вже їх і не імкнуться позбігнути, коли щиро.
Олексій, а ваш прогноз на Усход і на Захад?
Да, то, что касается России, будут и крестные батьки, будут работать различные лобби в России относительно Беларуси, будут и войны, к весне это все начнется. Поэтому надо рассматривать, мне кажется, декабрьские подписания документов, ратификация по ЕС, как такая временное перемирие перед дальнейшими боями. То, что касается Запада, ну, Европа уже отреагировала очень жестко. Окончательный вердикт, я думаю, будет выноситься в зависимости от того, какие сроки получат 26 человек, находящихся в СИЗО. Если их отпустят, это будет абсолютно другое решение. Если их не отпустят, это будут санкции. Ну, с другой стороны, я не думаю, что белорусское руководство отказалось от идеи заигрывания с Европой. Я думаю, что в итоге это будет, диалог будет и восстанавливаться, и продолжаться через какое-то время. Но я думаю, что надо будет месяц 3 для того, чтобы все стороны остыли и потом вернулись к этому диалогу. Ну, опять же, повторюсь, сейчас на кону судьба политзаключенных, которых подавляющее большинство, на мой взгляд, отпустят.
Алексей, а не може вот отриматься таким чином, я вот спитав про хросних батьків, что вот почнутся и снова хросні батьки, почнутся и снова, значит, некие газовые, там иншие конфликты, трубу перекрыть, и в Европе будет развага. Надо ж оборонять незалежность Беларуси.
Нет, я не думаю, что так будет. Я не думаю, что всерьез есть какая-то угроза. Европа считает, что в Беларуси есть определенная угроза. Я думаю, что у Европы сдалось терпение. Терпение закончилось после кровавого разгона 19 декабря. Поэтому я думаю, что Европа ждет не дождется теперь, чтобы избавиться от Лукашенко, потому что он просто непредсказуемый.